что я должен проблему иначе? Он говорит, а достаточно ли смирен? Может ли человек со всеми говорить раньше, страхом, перед наказанием, прочими перечнями общественных систем решения, существовать солидарно с другими людьми? Достаточно ли страха перед суверенным для солидарности? Он говорит, нет. Потому что солидарность, помимо негативной стороны страха, должна всегда обладать позитивной стороной, чувством симпатии. Чувство сострадания. И тут интересная история, потому что Руссо меняет метафору власти. Потому что для Гоббса власть есть результат отчуждения людьми своих собственных прав. А для Руссо не может быть власти над народом как следствие отчуждения народного волеизъявления. Для него власть — это и есть народ. Но в этом смысле совершенно советская модель мышления. То есть власть — это воплощение народа. Для Гоббса замечательная фраза, что это unity of representation and not unity of representing. Да, то есть для него гарантия государственной власти является единство репрезентанта, то есть суверена, а не единство репрезентируемых, то есть граждан. Да, вот, единство власти есть единство суверена, а не единство людей. Для Руссо все равно ничего наоборот. Если нет некого изначального единства людей, то не может быть единство власти. Но что это за изначальное единство? Он же не может уже теперь после Гоббса вернуться к аристотелевскому решению. То есть все, вот надо закрыть. Можешь вложить в человеческую природу доброту, активность, склонность к состраданию, но вернуть в человеческую природу солидарность означало бы, по большому счету, закрыть путь к исследованию. Да? А его теоретика общественного договора, просто это стрелка чаще теоретика общественного договора, я бы сказал, из двух, но Джон Лок все-таки там тоже слегка попался. Да, то есть если он вернет солидарность внутри человеческой природы, то все, то зачем сейчас это должен быть? То есть там просто будет нормальный народ без всяких предупредительных отношений. И Руссо ставит заложный вопрос. Он ставит вопрос о том, что составляет недоговорную основу договора. Человек должен хотеть того, чего хочет народ. Но именно народ, то есть не все люди, а народ. То есть он должен хотеть то, чего хочет народ в генерале. Вот такой вот человеколюб. В частности, это означает, что суверен не может хотеть того, чего не хочет народ, потому что суверен и есть народ. Даже если все люди говорят, нет, нахрен, то суверен все равно не может ошибаться. Суверен и есть народ, а народ — это не люди. Люди — это лавдинитус, а народ — это лавдинитус. Потому что вы не народ — это очень точная фраза. даже после любимого возраста российской оппозиции в России, товарищем своим ведящим своим столом. Вот эти вы нас даже не представляете. Да, это очень русская и очень боксовская фраза. По боксу представляет. Единство репрезентанта, а не единство репрезентирует. Курсо, типа, вы не народ. Я не добавил, что русская философия хорошо работает с конституционной теорией. То есть, когда задаете вопрос, что позволяет нам узнать волю целого в нашем мире, то мы все сказали основной закон страны. Конституция выражает волю целого. А вовсе не волю всех. Народ может сказать, все люди в стране могут сказать, не хотим, но это ничего не изменит, потому что Конституция в том смысле выше религии. Она это выражение молодежи нравится. А в случае с Руссо мы узнаем о молодежи нравится по движению души суверена. Суверен хотел, вот это значит, что молодежи нравится. Руссо снова вступает в союз с Цетос, тоже установлен. Социальные и политические собственности земли. И в общем, вроде бы как бы все уже, да? То есть, да, очень важно, на более суверен, таким образом, нет ни юс натурали, да, ни юс дебина, ни юс эфера. То есть более суверен, таким образом, ни на что не опирается, на самом деле. Потому что она и есть по ланцеже нравится. Вот это ланцеж нравится, это до такого однажды дела. Более того. Кто-то не разговаривал, это все сошлось. Первостатическое мы смотрим решение о социальном порядке, которое, с одной стороны, остается именно социальным, то есть не растворяется в естественном праве. Да? Социальный как неестественный. Но, с другой стороны, не допускает гоббсовской аномии, гоббсовской распадающейся на части атомизированной картины мира. Руссо появляется реально, как шотландский правитель. Адам Смит, учение о мировых рынках, вы все это знаете, да? Ну, вы знаете, что Адам Смит, а это экономики, он точно скажет. Адам Смит по-своему решает вопрос о возможности социального порядка, он говорит, все просто. Мы, по сути, сводим к личные выгоды человека, основное активное начало. То есть, большое что здесь Путин сказал? А, все проще. Социальный порядок есть типа феномен стремления к личной выгоде. Пекарь хочет прокормить семью, а столяр хочет прокормить семью, все они чего-то хотят, только один строгает, другой печет, а они обмениваются, и все счастливы. Каждый не фигарит по природе и хочет только чего-то хорошего для себя. Но народ не получается общество. И все счастливы. То есть если бы все хотели блага для других, общество бы не получилось, все были бы несчастны. Поскольку есть принцип разумного эгоизма, то каждый делает так, чтобы было хорошо ему, в итоге и хорошо все. Отсюда учится вся экономическая тема. Невидимая рука, потому что худшее, что может сделать государство, это начать регулировать рынок на то, чтобы добиться всеобщего блага. Не надо добиваться всеобщего блага, надо говорить о нас да, оставит нас в покое. Заставь нас попасть, мы тут разберемся, вот есть некоторый универсальный механизм, который приводит людей в солидарное состояние, это называется рынок механизм. Да, то есть я не хочу этого, я хочу этого, я хочу этого, вот люди начинают обмениваться, появляются деньги, появляется экономика, и в итоге вроде как каждый хочет чего-то хорошего для себя, получается общество, социальный порядок. Случайно, нет легитимности стремиться к социальному порядку. Нельзя стремиться к вот этому гоббсовскому суверенитету. Если стремиться к личной выгоде, то будет вам счастье. То есть Руссо, кстати, Смит тоже начинает это понимать с очень антропологического посыла. То есть он закладывает личность природы человека, например, разумный эгоизм. И она получается общество. У Смита там тоже нет особого... У него есть некоторые моральные чувства, но моральные чувства не есть чувство солидарности. В общем, нет такой сицилианской группы, как исходного состояния. И вот этих вот чуваков он реально ненавидит. То есть Голдсон его, в общем-то, 150 лет назад написал, помер. Поэтому, отталкиваясь от Голдсона, нужно решать свою проблему иначе. А вот этих он просто готов начать. Это, конечно, забавно, потому что на всем, в общем-то, знание для постоянной философии, но он был написан, а там с них козел. Потому что для него оскорбительна сама мысль, что общественное состояние может мыслиться как эпифеномное стремление к выгоде. Не может быть реальность основной выгоды. Не может быть. Вся политэкономия, которая формируется на 100 пораньше, чем социология, она формируется вообще на те же самые вопросы. Да? То есть политэкономия раньше начинает отточковываться от философии, потому что ей раньше дается сформулировать язык, благодаря школе шотландских моралистов, на котором они могут говорить об этой проблематике. И потом мы думаем, что все это только в экономике. Там в экономике начинаемся, мы все начинаемся, когда я как-то из социологии, из одного источника. Это вот свои проблемы, решение Руссо, решение Смита и так далее. В смысле, рационально аморальное поведение для Руссо является источником угрозы солидарности, а не источником самой солидарности. Тогда Руссо формулирует это довольно сильный тезис. Он говорит, есть исходное чувство принадлежности друг к другу. Вот тоже про принадлежность, а там даже принадлежность в том смысле, словом, что человек хочет обладать другим человеком. Поэтому никак не может целое это возникнуть из набора своих различных людей. Забавно, что вот эта модель жизни советская, ну понятно, кто ее потом будет продвигать на рынке дальше, это другие. То есть, конечно, другие прямой наследник России. Голдсон внутри социологии прямых последних нет. Все социологи были помешаны на Голдсоне, и никто не является прямым наследником. Для всех является скорее вызовом, чем источником. Но что будет делать? Делать на то, что называется моделью, то есть первая модель конструированность самого частицы. Да? Сейчас мы с вами делаем шаг на эпистемологию, и как бы извне попробуем посмотреть на то, как устроено социологическое мышление, раннее социологическое мышление. Мы видим, что оно формируется как, прежде всего, философское антологическое, утопическое теоретизирование. Утопическое теоретизирование – теоретизирование при сетерской парадоксе, то есть при прочих разных условиях, то есть как бы генетично услуги может быть вакуумом. Да? То есть мы берем свой предмет, изолируем его от всех прочих явлений, мышление, которому мы научились у утопистов 16-го столетия, у Томаса Мора и так далее, и говорим про идеального человека и идеальное общество, не в смысле хорошего человека, хорошего общества, а мы говорим идеальный газ. Да, идеальный газ – это не хороший газ. Идеальный газ – он идеальный газ. Да, это газ на все это испарчивается. То же самое мы научаемся, Бог с первых, кто нам показывает, как это можно делать в антропологической философии, будет идеальная типическая конструкция. Идеальная типическая конструкция человека и идеальная типическая конструкция общества. То есть, ну, понятно, да, антропологическая литература, от Томаса Мора, через Кампанеллу и дальше, это источник подобного рода мышления о обществе. Когда я еще учился в ЧФАКе, это меня поразило то, что разница в 20 лет, два президента Американской психологической ассоциации писали утопический роман. Для того, чтобы сделать более ясную свою концепцию психики. В 1948 году Беррис Фредерик Скиннер, один из самых таких ярких представителей бихевистской модели мышления, написал роман «Голден 2». Я писал такую механическую ферму, где предельно рационально и правильно сформирована модель стимулов и поощрений, подкреплений и на людей, чтобы они подавали правильные реакции, и эти правильные реакции подкреплялись. И в основном, как механическая ферма, она формируется в правильных людей. То есть там нет конфликтов, там нет страдания, там все избавлены от переживаний избыточных, потому что там правильные реакции находят правильные подкрепления. Спустя 20 лет Абрахам Маслоу написал такую небольшую зарисовку под названием «Эопсихея», про идеальное общество, которое могли бы создать 100 самоактуализировавшихся, самореализовавшихся семей для необитаемого острова. Вот самое интересное, что это такие два полюса континуума. Да? То есть для Скиннера человек является абсолютным объектом воздействия, а общество, которое он принимает как совокупность стимулов и подкреплений, абсолютным субъектом воздействия. Поэтому он строит идеальное общество, такую механизированную ферму, для того, чтобы понять, что такое идеальный человек. Маслоу все равно чуть наоборот, человек является абсолютным субъектом, он достигает самоактуализации, он примиряет со своими проблемами, он достигает верхней этой вершины пирамиды, ибо не появляется прекрасное общество, само собой. Да? То есть люди уже не гадят друг другу, в общем, что еще считать. Для него абсолютно субъективный человек, а общество является абсолютным следствием. Вот, собственно, ранние модели социологического мышления всегда строятся на такого рода утопическом теоретизировании, утопическом конструировании, идеальных мыслительных конструкциях. И поэтому, собственно, теперь вы понимаете, это что-то важное, это философская антропологическая модель мышления. То есть, когда мы начинаем, то, что что-то закладывает человеческую природу, чтобы потом сделать следующий шаг и вывести природу общества из этой природы человека. Проблема начинается в тот момент, когда для нас является субъектом и человек, и общество. Да? Вот когда у нас равной субъектности выделяется и социальный порядок, и индивид, как действующий. Потому что, как вы видите, например, у Локса сам по себе социальный порядок не является источником его субъектной активности, его все время является источником субъектной активности. Да и тот является скорее воплощением субъектности остальных. Да, он взяли его вверх и так далее. Так государство как сознание, как мышление Руссо, скорее всего. Вот, собственно, когда мы говорим про субъектность и человека, и социального порядка, воплощенного в суверении, как иначе, у нас возникает проблема дуализма, да, то есть проблема человек-общества. Проблема, которая, в общем, как бы там позднее снимется в процессе развития социологической теории. Давайте вот представить себе на секунду такую матрицу, тоже предельно утопическую, в котором общество либо субъектно, либо объектно, и человек. Объектен. На самом деле, это правильно, ну, это плохая модель. Так вот, это плохая, потому что мы с вами уже отпустили, что оба они субъекты. А, давайте, допустим, сделаем другое допущение. Мы сделаем допущение, что человек общества, в духе совершенно русского голоса, могут обладать либо дурной, либо благой природой. Ну, это вот исходная обстановка вопроса. И тогда любая история, любая вот эта выступлена подобного рода конструкции оказывается в одной ячейке. Например, мы видим вот эту Платона, Атлантида, где он описывает идеальное общество как гомологию, как совпадение структуры души и структуры социальной. То есть для него социальная структура и структура человеческого воления оно должно быть биологичным, совпадать. Одно не является предложим от другого, что важно. То есть проблема возникает как следствие несовпадения, то есть когда социальный строй неадекватен строю души. Мы, кстати, также понимаем классикой жанра, конечно же, классикой всех утопических моделей является ситуация, в которой, спасибо, товарищ Руссо, все французские просветители, человек полагается изначально источником добра, субъектности, всего прекрасного, всего замечательного. Я так говорю, добрый дикарь Руссо. Да? Он изначально моральный. А общество – это источник перверсии, извращений, несправедливости, все то, что отдаляет, отчуждает его от его исходно благой природы. Здесь будет, кстати, что интересно, вот эту матрицу мышления, вот эту ячейку в 20-м столетии оккупируют неомарксисты. То есть как раз основание революции – это то, что нужно вернуться к исходной правильной природе человека и изменить насильственное тоталитарное. там Лэнг, Райх, все эти прекрасные люди, они как раз опираются вот на такого рода модель мышления. И человек источник всего хорошего, а общество источник всего плохого. Хотя на самом деле, конечно, Руссо при этом абсолютно чистовским образом говорит, что естественный человек, вот тот самый добрый Декарт, в процессе эволюции обменял свою естественную свободу на гражданскую свободу. То есть он уже неестественный. Да? То есть он в процессе движения от своего декартского состояния к гражданскому состоянию обменял один тип свободы, тот, который принадлежит ему по праву рождения, антропологическую свободу, естественную свободу, на политическую свободу, свободу гражданина. А гражданская свобода уже может не опираться на естественное состояние, у него другой статус. Мы с вами еще успеем, я думаю, в конце года говорить об антропологическом направлении социологии. Это Макс Шеймер, это Плеснер, Хельмут Плеснер, это Шельки, они не родственники Шеймера. Вот антропологическое направление психологии исходит из того, что человек это такой плохой животное. Оно такое крайне неудачное животное. Что у животного есть инстинкты, у животного есть когти, у животного есть покровы защиты, у животного, в общем, все хорошо. Он стабилизирован, но животное стабилизировано, потому что есть там, например, соответствие, то есть симпатичное положение человека в мире. Это Арнольд Гелен. А вот у человека, говорит, он все как-то плохо. То есть инстинктивно, стабилизированы. Естественная передача информации с генами от поколения к поколению не происходит. Приходится здесь детей учить. Да? То есть ни одному животному не приходится столько тратить времени на образование своих детенышей, как человеку. Соответственно, там, беда. В естественных условиях вообще не выживает нифига. В итоге, говорит Гелен, человеку инстинкты заменяют институты. То есть социальные институты – это способ компенсировать врожденное уродство человеческой природы. То есть нам нужны социальные институты, потому что они заменяют нам когти. То же самое, как говорит Фрейд. То есть фрейдовская модель мышления – то, что общество есть источник, как суперэго, да, сверх я, то есть того, что помогает человеку справляться со своим исходно злобным, да, бессознательным. То есть через сверх я происходит ограничение изначально врожденной агрессии человеческой природы. То есть, как правило, утверждение о том, что человек есть очень козел таких малых, как правило, следует вот эта модель мышления. Это означает, что социальное «я» должно работать на обеспечение выживания человеческого рода. Социальное функциональное, именно потому, что без него мы все не будем. И вы понимаете, Гоббсовая модель мышления, Гоббсовская модель мышления, она просто противостоит другому вертикально именно здесь. То, что по Гоббсу человек, это то, что существо, одержимое стремление к власти, существо, не признающее никаких законов, существо, которое, в общем, обладает исходно правом на убийство, на власть. Ну, даже сложно себе представить модель, которая, значит, дисфункциональное общество, а не жизнь человек, вот я не знаю, то есть сложно найти такую модель мышления. Потому что внутри этой ячейки сложно ответить на вопрос, как оно все еще живет. Тут, по крайней мере, есть ясность, что человек покроет своих добрых. Да, тут вообще сплошная гармония, гомология, божественного порядка, естественного порядка. Ну тут в пульте у тебя нет когтей, да, тут есть социальные институты, а тут очень сильно понятно, как оно может существовать. Теология 20-го столетия, 19-го столетия принимает вызов предшественников. И первый человек, который это делает, это будет определенная часть. Именно Тернис пытается как-то совместить вот эту модель мышления о человеке через общественный договор антиитальянские традиции, врожденные, естественно, свидания. Он говорит, да, сегодня мы живем в Гобсоне. Но изначально это все было не так. Здесь еще первый классик, первый, кто по-настоящему использует дурацкое конторское слово социология для описания того, что мы сегодня называем социологией. Да, изначально он публикует эту работу с предисловием, да, то есть изначально называл философия социализма и коммунизма, это смешно немножко, а вот уже во втором издании книжка называлась книга про вайн социологии, да, по чистой социологии. Это та самая книга, которую нужно было прочитать год назад. Я надеюсь, что вы ее все к этому году уже прочитали. Внимание, что будет дальше. Общество и общество. Это исторически первый трактат по социологии. Соответственно, я напомню, что он выделяет два типа общности, два типа социальности, два типа солидарности. Один аристотельский, а один гоббсовский. То есть, слово «гельзель» – «общаться», да, то есть там, я терпел его общество, я находился в приятном обществе. А появляется «гельзельшафт», то есть, собственно, общество. Вот в русском языке это то же самое. Общество – это от общения в русском языке. Это немецко. Общество от «гельзель». Да. А «гемайншафт», то есть как «общее», «общесть», а «гемайнер», «всеобщее». Именно от Гемайн появляется община. Или как по-гражданскому говорить, сообщество. Мы сообщники в том смысле, что у нас что-то общее есть. Но мы части общества в том смысле, что мы общаемся. Вот мне это было очень хорошо разделяется, и так хорошо разделяется русский. Русские все-таки слипаются в эти значения. Общее и общение. Вот, собственно, сегодня, через этот спорт, удается вроде как слегка применить Гоббсовский ассессмент. Ну, в общем, ему тяжело, потому что, на самом деле, в немецком языке изначально его связанные с формами социо, да, социологии, они не приживаются, потому что немецкий язык их отторгает, и, соответственно, отторгает немецкую систему университета. И то есть, знаете, а зачем нам еще это? Зачем нам понятие общества, когда у нас есть... Зачем нам надо дать общество, да, то есть, вот то, что называется социологии, когда у нас есть общий народ, фольк, вот центральное понятие немецкой философии этого периода, и государство, райх. Когда есть фольк и райх, зачем нам понимать, что это не ясно? У нас уже есть предметы следования. Нет, не так. Но вот в этом навязчиво продавливают социологию как самостоятельную дисциплину, говоря о том, что это совсем другое. Гельзельшафт и гемайншафт – это другое, это про человеческую солидарность, а не про управление людьми и не про национальное солидарность, национальное личность. Да, дальше тем пытаетесь развить эту мысль, вы это все прочитаете в книжке, поэтому сейчас это еще как-то скажу. Он очень забавный теоретик. Все то, что для нас сегодня было с знаком плюс, для ценности со знаком минус. Когда мы говорим рефлексия, рациональность. Да, мы говорим просто, это круто, да? Что это такого образа. Человек действует при полном свете сознания. То есть рациональность и самосознание – это важные вещи. А для ценности – это зло. То есть рациональность и рефлексия – это следствие забвения исходной изначальной солидарности. Потому что изначальная солидарность не требует рефлексии. Изначальная солидарность не требует рациональности. Она стоит на том, что у нас есть что-то общее, а не на том, что мы общаемся, рационально рефлексируем свои чувства и что нибудь. Соответственно, объем центральным является понятие воли, а не разума. А в чем выделяет два типа воли, соответствующие, да, состоящие, вы понимаете, что мы являемся, есть воля, или разумные, да, то есть есть воля целого, а вдруг, а есть сущностная воля, вот как правильно здесь, есть избирательная воля, курбель. Вот сущностная воля – это то, что вами движет как частью вот, изначальной природной среды. А избирательное воля – это то, что вы сами, как рассудочное существо, пытаетесь делать. Соответственно, система отношений, исходная система отношений людей такого аристотелянского типа через рожденную солидарность, она строится на сущностной симпатии. А современная солидарность, особенно в больших городах, ценится не очень больше, для раскрепления производства штата, строится на обмене. На национальном уровне. То есть, вы помните, Гоббс пытается найти некоторые операторы, приводящие из них естественное состояние в общественное, потому что общественное состояние на социальном порядке достижительной характеристики, придумывает общественный оператор. А у Чемписа два разных оператора действуют на разных уровнях. На одном уровне это симпатия, дружба, общее, да, все то, что Аристотель полагает частью природы человека изначально. А на другом уровне, говорит Тернис, в ходе современного развития, конечно, рациональный отмен становится главным оператором солидарности. Но это другая солидарность. Да? Это солидарность, которая больше не строится на изначальной исходной сущностной воле. Это солидарность современного капиталистического отчужденного человека. Именно Гизельшафту нужно государство, именно Гизельшафту нужно внешнее принуждение, именно Гизельшафту нужна нормы и санкции, которые делают порядок стабильным. То есть как раз весь ужас капитализма для Тернис начинается не как Гавебер, когда появляется рациональное действующий субъект, начинается еще раньше, в возрождении, до реформации. Он появляется туда, когда человек отделяет себя от своей среды, когда человек становится рациональным, рефлексивным и, кстати, тревожным. Ценность тревога, невротическая тревога и неуверенность в мире всегда сопровождает рефлексивного рационального мира. Вот, например, человек совершает этот акт индивидуации, в этот момент начинается движение социального, вот аристотелевской модели социальности, и, соответственно, начинается движение в сторону капиталистической устройства. При этом он прекрасен, он говорит, что внимание еще нет никогда. То есть внимание сохраняется в малых деревнях, внимание сохраняется в локальных мужчинах, внимание все перед этим фундаментальный уровень, который невозможно совсем преодолеть, через который нельзя преступить. Там все это есть внимание, как фундаментальное состояние. То есть вы видите, это контрреволюция Аристотеля внутри социологии. То есть Аристотелю приоткрыли эти не окно, а форточку. Аристотеля впустили, допустив, что именно изначально так и было, то есть была какая-то рожденная солидарность. Но потом спас Гоббс. И проблема как раз в том, каким образом я в гоббсовском мире не потерять Аристотеля внутри себя. Соответственно, Тернису, собственно, принадлежит определение социального, как взаимоутверждающего отношения воли отдельных людей. Там, где воля людей утверждает волю другого человека, там есть солидарность, там есть социальное, там есть что делать социологу. Там есть конфликт, социологу делать нечего. Что интересно, что социологу есть делать, конечно же, и там, где отношения воли строятся на рассудке. То есть, где мы рациональным образом утверждаем действия друг друга, другое случается дело. Таким образом, ненавидя Гизельша всеми фибрами души, он тем не менее делает именно его предметной целью. Это рассудочная воля, избирательная воля должна стать, находиться в фокусе социолога. Во-первых, потому что и больше, и майнинг цель. Во-вторых, потому что она является проблемой. Надо преодолевать это состояние. Состояние, которое мы все оказались из это та воля, которая не просто стоит разумом. Это рациональная воля. Тернис, как всегда, пытается все стадировать, соединить, да, пытается слить воедино Гоббса и Аристотеля модель мышления в логике общественного договора и модель мышления логики рациональной солидарности. Но уже на следующем этапе, а следующий этап утверждения Вебера, собственно, классики столкнули нашу дисциплину, мы читали, будем читать еще раз в рамках выпуска, уже конституционистского синтеза не остается. Все мы делаем выпуск, и синтез смотрится. Нам удалось скрестить питание ответ онлайн. Пойдем дальше. Социологи продолжают решать большие проблемы за несинтетическими средствами. Дюрдейн идет в Руссо и говорит о обществе как о этом высшем существе, доминирующем над человеком, владеющем человеческим телом. И одному региону социального Дюрдейна становится центральным регионом, носителем человеческой природы. Так вот, собственно, антропология Дюрдейна – это представление о человеке как о существе, в котором все собственно человеческое и принадлежит ему, потому что он социальный. То есть это уже, понимаете, разворот Аристотеля на 180 градусов. Аристотель думал, что в человеческой природе рождена солидарность и социальность, а Дюрдейн говорит, что нет, человеческое производство, природа – это производная социальность. То есть общество делает человека человеком. Отсюда Дюрдейновский прикол здесь немалый. А другое, это понятие Вебера, который в принципе переоценивает понятие социального, поэтому что социальность это не про солидарность, социальность это про смысл. Появляется модель мышления неокантианской социологии. Вот так, собственно, начинается социологическая теория. Дальше мы с вами будем работать с вами социологической теорией. Я всех очень прошу прочитать сейчас эту книжку и возвращаться к тому, чем мы с вами занимались год назад, терпеливо выбором нужно освоить, вспомнить, исправить в памяти. Так что теперь мы будем смотреть на то, как устроены их теории в следующий раз. Потому что в следующий раз мы с вами получим вот, собственно, еще две встречи. У нас будет классика, а потом будет пограничная классика. Мы посмотрим Зиновы, который тоже так и не расплатили просто сейчас. Мы же надо не было это сделать, Саша, да? Он вам понравится. Спасибо. Ну вот, от Зиновы, я думаю, что мы просто подпустим чекарщик и сразу пойдем к пашнику со своими силами, больше времени не изменяем. Все, что сейчас будет в следующей две встречи, это восстановление памяти того, что у нас с вами было. А дальше мы будем делать следующий шаг и посмотреть, как через философскую антропологию, да, через плясное отдельное мышление, через Парсонса, через феноменологию переосмысливается поэтика места. Но пока что мы с вами находимся в зоне, так называемого первого поэтического консенсуса. Социологи начинают договариваться между собой о том, что, собственно, составляет предмет социологии. Вот пока на этом этапе это солидарность, это человеческие действия, это основание социального порядка, и краска нити через всю историю проходит Гоббс с его проблемами субъектности, социальности, отчуждаемости права и так далее. Реальное название правил социологического метода. Это такая отсылка к Декарту и правилам метода. На русский перевод, по-моему, написан социологии. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, и в новом переводе это не так. Но это одобрение, что все-таки так. Конечно, правильное название латинской книжки – правила социологического метода. Декарт – это французский автономизм. В отличие от прошлого года, мы познакомились с тем, каким образом мыслить только на теоретике, поэтому потом мы с вами должны уже на следующем этапе точно-таки спирали объяснить материалы, мы должны анализировать архитектуру социологической теории. Нам надо понять, как та или иная социологическая теория задает границы своего поля феноменов, когда она эти феномены эксплуатирует, то есть как она их описывает на языке, определенные связывания между собой, и, соответственно, через что она их объясняет. Да, то есть, что является фундаментальным предиктором, объясняющим фактором для Бергейма, что является фундаментальным объясняющим фактором для Вебера, что является фундаментальным объясняющим фактором для Зиммеля, соответственно, на что смотреть, через что объясняется. Это делает любая теоретическая теория, она всегда говорит нам, смотри сюда, объясняет там. Вот. Ну что, вопросов не совсем? Потому что проникнул в университет подробнее, потому что Зимин тоже из Бладовской школы. Тогда случае Бладовской неаполитанской, просто вас мы хотели в Крыбовской неаполитанской, но мы еще посмотрим на Зимовское неаполитанство, я думаю, что это на Зимин делал вопрос. Просто Зимин проник фундаментальный теоретик, чем Зимин или Крыбов, он не дает вот эти все объясняющие конструкции, внизу состоит из. И он вообще не антологичен, то есть он как раз не играет на поле антологии. Поздний Зимний играет, и поздний Зимний режиссер. Но он очень тонкий. То есть он гораздо больше, да, по гораздо больше.
Будем выходить на ОБЖ. Да. Сейчас.
Пожалуйста,
Кирилл. Ну да. У нас сейчас Кирилл здесь.
Да. А Кирилл вообще делает?
Он по ВВЦ... Ну,
да, он
да, у нас проект, да.
Вот мы это...
Хотелось бы не кушать, когда...